Tijanavala Bhagirvaragari Tijanavala Bhagirvaragari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gaura Hare Bol. Nitai Gaura Hari, Nitai Gaura Hari, Nitai Gaura Hari, Nitai Gaura Hari. Jaya Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada.
Яки. Она так у тебя ишна вриндаки. О преманде. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагаватам 53 глава 10 этапы творения текст 14. Сарганава Витхастасья. Сарганава Витхастасья. Пракрито Вайкритастуя. Пракрито Вайкритастуя. Каладравья Гунар Асья. Каладравья Гунар Асья. Три витхах пратисанкрамат. Три витхах пратисанкрамат. Саргонава витхастасья. Пракрито вайкритастуя. Каладравья гунар асья. Три витхах пратисанкрама. Пожалуйста. Сарганава Видастасья Пракрита Вайкритастуя Каладравья Гунарасья Тривита Пратисанка Саргах Творение Нава Видхах Девять различных видов. Тасья его пракритах материального. Вайкритах гун материальной природы. Ту но я того, которое. Кала вечное время. Травья материя, гунайх качество, асья ее, тривитхах три вида, пратисанкрамах разрушение. Перевод текста. Помимо творения, которое происходит естественным образом, в результате взаимодействия гун материальной природы существует девять других видов творения. Разрушение бывает трех видов. Оно может быть вызвано вечным временем, материальными элементами или качественными характеристиками деятельности живого существа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Циклические процессы сотворения и разрушения материального мира подчиняются высшей воле. Помимо них во Вселенной протекают другие процессы творения, причина которых является взаимодействие материальных элементов. Движущей силой этих процессов является разум Брамы. Более подробно о них будет рассказано ниже. Здесь же дается только самое общее представление об этих процессах. К трем видам разрушения Вселенной относятся. Первое. Уничтожение всей Вселенной, происходящей по истечению срока ее существования. Второе – разрушение, вызываемое пламенем, которое вырывается из уст Ананты И третье разрушение, связанное с качественными характеристиками деятельности живого существа и последствиями этой деятельности. Чилпрапатки Саргонава Витхастасья Пракрито Вайкритастуях Каладравья Гунарь Асья Тривитхах Пратисанкрамах. Помимо творения, которое происходит естественным образом в результате взаимодействия гун материальной природы, существует 9 других видов творения. Разрушение бывает 3 видов. Оно может быть вызвано вечным временем, материальными элементами или качественными характеристиками деятельности живого существа. Омагина Тимирандася Гьянанджана Шалакая Чакшар Унмиритам Йена Тасмам Шри Гураве Намахам Шри Читанья Манобиштам Стапитам Йена Бутали Своям Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчакалпа Тарупяча Крипа Синдуби Эвача Патитанам Паванепьо Вайшнавепьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шиваса Нигаура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Putare Shimati Bhakti Vedanta Swamin Istinamine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatyade Shatarine. Брахма творит Вселенную. И важность происходящего в том, что он это делает в совершенном сознании. То есть, несмотря на то, что он занят на материальном уровне, то есть его тело и ум и разум заняты материальной деятельностью, как бы, на самом деле он постоянно связан с Верховной Личностью Бога и сосредоточен исключительно на Нем. И в этом важность всего того, что происходит. То есть пример Брахмы олицетворяет совершенную деятельность в этом мире, когда деятельность в этом мире не прерывает нашей связи с Верховной Личностью Бога. То есть, несмотря на то, что живое существо связано различными обязанностями в этом мире, оно занято активной деятельностью, оно на самом деле постоянно общается с Верховной Личностью Бога. Это единственный выход из невыгодной сделки, да, как Прабхупада часто говорит. Если живое существо попадает в материальный мир, то самое лучшее, что здесь нужно делать, это вот как раз заняться деятельностью сознания Кришны, то есть преданным служением. В этом случае живое существо не теряет своего конституционального положения, то есть он осознает свою вечную связь с Господом. И его так называемая внешняя деятельность естественным образом становится чистым преданным служением, не отличным по сути от деятельности в духовном мире. Вся сложность в том, как вот действовать таким образом. То есть как понять, что такое деятельность сознания Кришны. Об этом говорят все ачарьи великие. Об этом говорит Бхагавад-гита. Об этом нам указывают все примеры великих личностей в Бхагаватам. И здесь приоткрыты некие секреты вот этой деятельности, и они непростые. В данном случае речь идет о каких-то деталях принципиальных. Например, помимо творения, которое происходит естественным образом, то есть в результате взаимодействия гун природы, существует еще 9 других видов творения, то есть неестественных. Ну и разрушения бывают трех видов. То есть, когда мы пытаемся понять суть материальной деятельности, мы обязательно столкнемся с очень серьезными сложностями. Почему в это вообще следует погружаться только в свое время? Потому что если мы не в этой ситуации, это не актуально. Это выглядит как ребус, никому не нужный. Допустим, когда Бхишму призвали к Дхарме, да, Драупаде, в этот страшный момент, когда ее пытались раздеть, и все отношения ее со всеми присутствующими, они достигли своего напряжения, кульминации, и Бхишма, исходя из отношений, должен был вмешаться, он обладал всеми полномочиями остановить это преступление. И она спросила, ну как же так? Ты же не должен сейчас так действовать. Где же Дхарма? Ты же олицетворение. Ты же остение всех обетов. Ты же сам дал обет. Ты же следующему. И что Бхишма сказал? Это очень сложно, он сказал. И так он только мог выразить. Это законы Дхармы очень сложны. Я даже не знаю, как сейчас объяснить такую ситуацию. Ничего делать не могу. То есть преданное служение проявляется в этом мире, чистое преданное служение, через дхарму, через то, что благословено Господом. Но дхарма в этом мире проявляется неоднозначно. То есть она может проявляться не только естественным образом. Деятельность в этом мире. Может быть, нам поможет Бхагавад-гита. Например, совершенство отречения, 18 глава. То есть человек в отреченном состоянии. Да? И Кришна говорит, Арджуна, готов? Сейчас, Санкути, я коротко расскажу тебе, как достигну вот этого совершенства, вот это настоящее отречение. Человек может подняться до высшей ступени высшего знания, брахмана. И Прабхупада поясняет, что имеется в виду. Что Господь сейчас расскажет Арджуне, каким образом может достичь высшей ступени совершенства, просто исполняя свои профессиональные обязанности. То, что называется дхармой. Во имя Верховной Личности Бога. Высшее состояние брахмана может достичь, просто отказываясь от плодов своего труда ради Всевышнего. В этом состоит процесс самореализации. Истинное совершенство знания заключается в достижении сознания Кришны. Вот это описывается в следующих стихах. И вот мы, конечно, все читать не будем, но вот сами тексты прочитаем. То есть это вполне согласуется точно с этим текстом, в каком смысле? Потому что вот Прабхупада тоже, когда комментирует, он говорит, что циклические процессы творения, они подчиняются высшей воле. Это главное, это магистраль этого мира. Почему все равно куда-то проходит, то есть чем-то заканчивается позитивно. Потому что все равно все контролирует высшая воля. Помимо этого, вселенная протекает другие процессы творения, причины которых являются взаимодействием материальных элементов. То есть взаимодействие материальных элементов могут быть не связаны с высшей волей. Значит, Анчанда приводил пример река. Да. Вот река, там есть стремена. Это вот высшая воля. Все равно река дотечет до океана, до моря. Но есть заводи. Почему не происходит? Есть какие-то места, где вообще там гнилая вода, пить нельзя и купаться нельзя, потому что какая-то рыбка там оставила тело, например. То есть с какой-то точки зрения это санкция, конечно, Верховная Личность Бога, но там примешивается действие живых существ. Какие-то. И они независимы. И, еще можно для пояснения в той же 18 главе говорится, есть 5 факторов. Все же мы помним, есть 5 факторов деятельности. Хотя сверхдуша самый главный, но почему-то еще 4 есть. Это же странно. Если все по воле сверхдуши, то какие еще могут быть четыре фактора? Сейчас мы все-таки докопаемся до этого. Эти пять факторов являются причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного, совершаемого человеком посредством тела, ума или речи. Вот они. Место действия тела, кшетра, мы где-то действуем, исполнитель, различные чувства, различные виды усилий и в конечном счете параматма. Вот пять факторов деятельности. И Прабхупада, когда объясняет, он ссылается на Упанишады, Шишнитай Гура Хари, и говорит, что вот что душа в теле действует таким образом, чтобы вызвать последствия деятельности, это называется карта. И вот душа здесь играет роль исполнителя, о котором идет речь. Тот факт, что душа есть знающая, исполняющая, подтверждается в шрути. Орудиями разнообразной деятельности души является чувство. Вот исполнитель, он действует через чувство. Это иногда согласуется, иногда нет. Означает. Каждому действию создаются определенные усилия. Однако все действия человека зависят от воли параматмы, которая присутствует в сердце каждого как друг. Помните пример навигатора? Читанчандра опять приводим. То есть мы едем, вот, нам говорят, вот, ну, сверхдуша такая, да, в форме навигатора. Надо свернуть налево, направо. Но мы же можем не свернуть. Можем поехать прямо. И что навигатор скажет? Ну, тогда вот здесь налево надо, чуть дальше. То есть он будет все равно говорить, что надо вот как-то вот туда, все равно вернуться в эту точку. Но мы можем и не слушаться. Тем самым мы вносим что? Определенное беспокойство. То есть пойдет другой цикл времени. То есть если я послушал сверхдушу, будет вот быстро. А если я не послушался и поехал, но сверхдуша все равно скажет, что надо возвращаться, да, то есть будет в объезд. То есть сердуша все равно будет делать то, что она хочет. Но это не значит, что усилия живых существ отменяются. Они тоже вносят свою лепту. Поэтому, возможно, естественный путь творения, а возможно, неестественных. Их 9 видов. Какие конкретно, я не знаю. Но здесь говорится 9. Ну, где-то это описано. Нам важно вот это понять. Несмотря на то, что Господь творит этим миром, есть также деятельность как бы в отрыве от этой воли материальных элементов. И она создает некие естественные вещи в этом мире, которые начинаются, и они, конечно, не поддерживаются, потому что санкции высшей воли нет. Поэтому они происходят и рассасываются, происходят и рассасываются. Так вот в эта деятельность, она с преданным служением не согласуется. Понимаете, почему для нас важно? То есть, если мы хотим найти прибежище вот в этой внутренней энергии чистого преданного служения, то все усилия, которые мы делаем в отрыве от высшей воли, и в результате этих усилий что-то складывается, они не уживутся с преданным служением. Преданное служение будет, наоборот, пытаться их рассасывать. Ну, как говорю, все искусственные вещи, которые были созданы нашей судьбе, помимо высшей воли Господа, преданное служение будет их беспощадно разрушать, выправляя судьбу своего преданного в соответствии со своей волей. Поэтому преданный будет чисто практически сталкиваться в своей судьбе вот этой задачей. Ему придется отказываться от всего в своей жизни, что не было согласовано с верховной волей. Ну, даже в материальном отношении. И вот как это происходит. Это происходит на самом деле безболезненно. Вот Брама, вот помните, раз уже о Браме речь идет, что страшные вещи иногда из него исходили. Ему пришлось даже тела менять несколько раз. Какие-то ужасные живые существа появляются и хотят наслаждаться его телом. допустим, да, он сам в шоке, что это из меня изошло. Это что высшая воля, нет, не хочу, и тело меняет. Понимает, что это некая, ну, заводь, это то, что не согласуется с его служением. Поэтому, ну, так ему было просто тело оставлять, там тело было очень тонким, он просто это все менял. Понятно, что там вмешивалось желание вот этих живых существ, которые, ну, каким-то образом, так их желание есть, они привлекали какую-то энергию Брамы и создавали вот эти страшные тела, которые, ну, испытывали там привлечение к другим телам, допустим, да? То есть понятно, что в этом есть, ну, какой-то закон, поэтому это произошло. Но так это не согласуется с высшей волей и с желанием Брамы быть всегда вот в связи с Господом, выполнять только его волю, то в конце концов он сам приходил в противоречие с плодами собственной деятельности. То есть можно сказать, что Брама даже тут, строго говоря, не виноват. Это очень важный практический момент. То есть мы все попадаем в ловушки материальной природы. Да? Может, мы даже не сами виноваты. Может, нас, ну, как бы, любимые дети туда вовлекли. Ну, бывает. Но в этой сфере нам будет невозможно служить Кришне. Поэтому, ну, какое-то усилие придется потратить, чтобы это рассосалось в трансцендентности, как иногда тоже говорится в Бхагаватам. Просто раствориться должно. Да, вот именно раствориться — это хорошая метафора, потому что как это делает преданный, это безболезненно. Это не так, что, знаете, вот какой-то кризис, как у материалистов, которые привязаны там к своей ситуации. Вот понятно, я сделал там ошибку, например, мне придется отказаться, сменить работу или так далее. И у них это всегда стресс. Нет. Вот здесь хорошо объясняется, как это происходило у Брамы. Смотрите, он действует разумом. То есть здесь еще раз. Движущей силой всех этих процессов является разум Брамы. То есть все исходит из разума. Именно поэтому так все оттуда начинается, все будет очень безболезненно. Тексты 51-53. Совершенство отречения. Тот, кто, очистившись посредством разума и решительно контролируя свой ум, отказавшись от предметов чувственного удовлетворения, освободившись от привязанности и ненависти, живет в уединенном месте, мало ест, обуздал свое тело, ум и речь, это просто платформа разума. В этом месте. То навсегда находится в состоянии духовного экстаза, беспристрастен, свободен от ложного эго, ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства собственности, кто не принимает ничего материального и всегда умиротворен, тот, безусловно, поднялся до самореализации. И вот комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, очистившийся разумом, пребывает в гуне добродетели. Речь идет о гуне благости. Он становится хозяином своего ума и всегда пребывает в состоянии духовного экстаза. Всегда. То есть гуна благости – это определенный транс, заметили? Ну, хорошо всегда. Ну, что бы ни было. И это исходит из определенной чистоты. То есть гуна благости начинается с того, что разум начисляется от вожделения, очищается от вожделения. Помним, да, три есть прибежище у вожделения. Это чувство, ум и разум. И третья глава Бхагавад-гиты чем заканчивается? Когда Арджуна схватился за голову, говорит: «О, всепожирающий враг этого мира, что мне с ним делать?» То есть он объясняет Кришна ему, что такое вожделение, где оно засело, и выход какой? Последний текст. Да, то есть наполни свой разум трансцендентным знанием, говорит. То есть разум первым должен высвободиться от вожделения. А как проявляется вожделение в разуме? Вот это очень интересный момент. В уме мы знаем как. В чувствах все очень конкретно, а в разуме? Ну, мне хочется, хочется всего и побольше. Ну да, ну такая вот сила, которая говорит: ну хочу, хочу. все хочу. И всех хочу, и так далее. Ну, это нам знакомо. То есть желание, много желаний. Но в разуме все как бы хитрее. Разум-то не такой беспокойный. Он что? Вот когда разум, он не удовлетворен, конечно. Ну, когда вожделение кама не удовлетворяется в разуме, то мы знаем, возникает гнев. Но как он проявляется в разуме? Когда ум гневается, ну там ярко все эмоционально, разум-то безэмоциональный. Нет, это вот формируется уже в уме, ну, конкретное желание. А разум, он вообще смотрит, и что вот он чувствует? Он же интуит у нас разум. Да нет, это все ум. Ну, надо глубже. Разум, он что? Прежде чем захотеть жениться, что должно стать на душе, как говорят? А? Неудовлетворенность, и как это еще? Ну, как вот... Ну, смотришь, и что? Ну, раздражает все. Ну, плохо все. Заметили? Вот такое чувство, что, ну, все не так. Ну, и квартира у меня уже маленькая, там, и зима сегодня холодная, там, и машина у меня не завелась. Вот еще вот этот идет тут. Че идешь-то, например? И шуба у тебя плохая, и вообще и не шуба, это вообще непонятно что. Ну, и так далее. То есть потом уже ум, он как бы все это аргументирует, но вот это вот чувство, все не так все в этом мире. И вот когда кама уходит из разума, какое чувство в разуме? Все правильно. Вообще, и квартира какая надо. Вот прямо видно. И люди как раз попались, то, что надо. Вот все, все в порядке. Чувствуете транс? Как хорошо. Еще ничего нету. Просто нет вожделения. И уже все хорошо. Вот в этом трансе нужно действовать. То есть человек, когда вот он действует на платформе такого разума, удовлетворенного, вот все, что он бы ни делал, будет согласовываться с высшей волей. Очень легко, естественным образом. То есть именно неудовлетворенность в разуме заставляет вот вносить какие-то вот эти помехи. То есть раз что-то не так, то его нужно что? Убрать. Допустим, как вот? Как вообще мы наводим порядок в квартире? Мы смотрим на какой-то предмет и говорим, что он здесь делает вообще? Раз его места нет, значит, что нужно сделать? Выбросить. Вот так человек, у которого кама в разуме, он ходит по миру и думает, так, надо все менять, ну, выбросить вообще, все переделать. И он правда переделывает, он выбрасывает. И тем вносит что? Ну, то есть он производит некоторые вещи, которые не согласуются с высшей волей, другими словами. То есть он не видит смысл того, что происходит. Поэтому, кажется, ненужная вещь, выбрасываем. Сколько у нас есть людей, которым непонятно, зачем живут в нашей жизни, да? Надо же их повыбрасывать. Ну, выбросить не можем. Что? Можем замкнуться. Ну, сделать вид, как будто их нет в нашей жизни. То есть много-много есть возможностей, да? Но так или иначе, все это исходит из того, что разум, он отравлен вот этой неудовлетворенностью, он все воспринимает искаженно, поэтому он не в экстазе, а наоборот, он раздражительный. То есть он будет становиться на препятствии, на пути у высшей воли. И высшая воля будет говорить «надо», он скажет «нет». Вот навигатор говорит «сворачивай», он скажет «нет». Почему? Вот «нет». Вот. Даже не будет объяснять, почему. Ну, не нравишься ты мне, да, все. Итак, когда разум очистился, то человек становится хозяином ума и чувств. То есть даже вот если разум в трансе, и ум там что-то даже там, у него плохое настроение, очень легко на самом деле, я не знаю, как вот вас подтверждает ваш опыт или нет, в уме разные вещи могут быть. Ну, вожделение есть, да, могут быть потребности, что-то меня не уважают, например. Ну, всегда же нас не уважают. И ум, ну, у него претензии. Правда? Но если разум в трансе, он же сразу говорит, так мы же тринада пису нищина, мы же договорились с ним. Наоборот, и хорошо. Ну, то есть, там проще уже. Но вот достичь чистоты разума, это центральный момент. То есть, ну, тогда вот эти вещи, которые мы зачитали, они не кажутся каким-то космосом, знаете. Там, мало ест, обуздал свое тело, ум и речь. Без пристрастия, свободен от ложного эго. Вообще непонятно, что такое. Но это только потому, что нет экстаза. Ну, транса нет. То есть очень легко жизнь приходит в гармонию, если разум очищен. У него нет желания сделать свое тело полным и сильным, прибегая к материальным средствам, допустим. Из-за отсутствия материалистических представлений о жизни его не одолевает ложная гордость. Он доволен всем, что милостью Господа выпадает на его долю. Никогда не испытывает раздражения в отсутствии чувственного удовлетворения и не стремится к приобретению предметов, дающих удовлетворение чувствам. Таким образом, полностью освободившись от ложного эго, он теряет привязанность ко всему материальному. И Кришна уже после этого скажет Арджуне: «Сарватарми парити Арджуна». Отбрось это все, все твари, и просто зависит от него. То есть тогда это уже просто. То есть мы можем действовать, завися от Верховной Личности Бога. Ну что, нужно вспомнить. А, вопрос? Ну, давай. Я хотел о Господе Читании рассказать. Давайте напомните мне потом. Угу. Это происходит по милости. Попробуй наполни разум трансцендентным знанием. Очень важно. Я должен что-то сделать. Я должен выйти из ситуации. Это важно. Сначала мы... Не, подожди. Сначала ответственность. Кришна помогает тому, кто помогает сам себе. Очень важно. Я должен понять, что я в чем-то нуждаюсь. Это первый момент. Не так, что Я четко не представляю, в чем я нуждаюсь. Я жду, что по милости что-то произойдет. Даже если она произойдет, милость, я ее не приму. Потому что я даже не знаю, что принимать. То есть я знаю, разум должен быть наполнен трансцендентным знанием. Но второе, что я знаю, это произойдет только по милости. Вот тогда это завершенная картина. То есть от меня вот идет вот этот вопрос. Вопрос. Я нуждаюсь в милости. И Кришна дает эту милость. То есть мы должны знать, что мы должны. В чем наша ответственность перед Кришной? Почему тогда нужен Баларама вообще? Если все зависит от милости Кришны. Почему нам нужен Баларама? Потому что мы с Кришной не умеем. Он всегда милостив. А мы что делаем с этой милостью? Мы думаем, что она нам не нужна. Нам и без милости Кришны нормально. Поэтому нужен Баларама, который показывает вообще, что нам нужно. Ну да, он спекулирует, понятно, если у него ресурс есть, но факт в том, что он тыкается от ту как бы преграду, которую он сам себе сделал. Вот это и есть. То есть, что значит, что я лишен милости Кришны? Это значит, я же действую, и я привожу какие-то, какие-то результаты приходят в моей деятельности. И я в них запутываюсь, так и говорят, человек запутался в деятельности. Это что значит? Это значит, что он что-то придумал, если мы о мыслях говорим, о философии. То есть он что-то придумал, и это придумывание еще зафиксировалось в материи физической. Все. Но он пытается тут как-то привнести милость, а она не привносится, потому что это не согласовано с высшей волей. Единственное, как милость проявится, в этом случае сам Кришна говорит, я просто отбираю у него все, и все, нужен глупец. Вот он что-то придумал, еще меня зовет. Займи меня в преданном служении. А вот здесь как могу занять, это все разрушить и дать тебе свои лотосные стопы. Есть такое? Как бы у Кришны настроение. Почему? Потому что как ты займешь это в служении, если оно со служением не согласуется. Как, допустим, опытный преданный действие? Мы 100 раз вспоминаем. Это очень практично. Шрила Прабхупада вместе с каким-то старшим вайшнавом думают, как распространять сознание Кришны по всему миру. Вот они думают. И что-то придумывают. И Прабхупада говорит, у тебя есть свой план, хороший план, правда? У меня тоже есть свой план. Но что для нас важно? Что у Кришны еще план есть. Вот поэтому в самом начале мы не делаем вот эту ошибку. Мы пытаемся понять, какой план Кришны. И это можно сделать только в чистом разуме. Если разум раздражен, ему нужно что-то менять, так почему с Кришной? Это понятно, что нужно делать. То есть, что такое опыт? Вот Брама, вот пример Брама, почему важен? Потому что вот он всегда чувствует эту связь. То есть, он начал с этой связи. Поэтому, как только он чувствует, что его большой разум что-то придумал, и связь теряется, он тут же останавливается. Потому что связь не должна с Кришной теряться. Значит, что-то придумал. Да, там все. Там вот смотри, сколько факторов. Да. Да, да, да. То есть, что такое спекуляция? Да, вот с одной стороны говорится, что трансценденталист, он как бы философ, он как в сознании Кришны человек, он все видит, то есть он может все объяснить философски. Но с другой стороны, все это не имеет ничего общего ни с кармической деятельностью, ни с философскими спекуляциями, да, всегда говорится. То есть вот это философствование в отрыве от высшей воли, это и есть вот этот кокон, в котором себя живое существо загоняет. Запутывается оно сначала там, в философии какой-то, отчужденной. Это есть вот эта личная жизнь. новое слово придумали. Не знаю, чем все кончится. Притхакбхава есть такое у Кришны слово. Притхакбхава, значит, вот мятежное состояние души. Она чувствует себя отчужденной. Вот, вот это отчуждение на уровне бхавы, оно вырисовывается как вот моя личная жизнь. Это ценность. Что такое моя личная жизнь? Это там, где я себя чувствую, как я хочу. Кто-то имеет доступ в мою личную жизнь? Не имеет. Только самые близкие люди. Давайте попробуем. Что-то не залезли и все испортили. Концепция личная жизнь не для кого, только для меня. Для нас высшая ценность. Это личная жизнь, она полностью придумана. Что счастье придет как раз из отсутствия личной жизни. Потому что если мы живем в соответствии с волей Бога, какая может быть личная жизнь? В духовном мире ни у кого нет личной жизни. У Кришны нет личной жизни. Итак, мы общаемся. Вот, вот, вот. Если мы общаемся, и все это происходит в гуне благости, то есть с чистым разумом, то мы освобождаемся от вот этих придумываний. Именно в этом общении мы увидим в своей жизни какие-то искусственные вещи, от которых нужно отказаться. И главное, что мы увидим позитивную перспективу. Мы увидим волю Господа на свою жизнь. И это подтвердится в открытых отношениях. Вот на самом деле, вот так вот. Я должен служить Кришне и жить в этом мире. Адвитхи пранипатана, парипрашнана савая, падакшин тагинам, гьянина стату даршина. Вот иди к тем, кто в знании. То есть принцип в том, что разум, понимающий вот эту свою болезнь, он сам ставит себя под влияние другого разума, который идет тут, воле Господа. Да, но это повод. Раздражается-то он по другой причине. То есть это не причина, это повод. Да. Причина в том, что мы не видим смысла этого. То есть нам кажется, ну, индустрия чувственных наслаждений. Это же плохо. Лучше, чтобы этого не было. Не, ну мы так можем считать. Да, и чувствовать неудовлетворенность. Что жил бы я в Варнашраме, допустим. Там нет заводов. Там не надо думать о пропитании. Но в чем здесь ловушка? В том, что я не вижу смысла кали-юги. Я не вижу смысла того, почему я попал в эту культуру. Тогда это начинает вот это все меня раздражать. Но как только я увижу, что это план Господа, я сразу найду служение в этом хаосе. Значит, хорошо. Говорят, в очередь в кали-югу на рождение. То есть кто-то очень разумный хочет здесь родиться. Наша проблема в том, что мы смысла не видим. Это и есть вот разум, который не связан с волей Господа. Будхи йогам там как раз и означает, я вот даю вот этот разум, который позволяет прийти ко мне. То есть все ясно, план Господа. Факт. То есть если мы выстроились в это естественное творение, мы побеждаем. Кришна, потому что побеждает. Он же навигатор главный. Все равно же делает, куда надо. Да. Один из эпизодов, как Господь Чайтанья, он помогал своим чистым преданным, когда они вот начинали спекулировать, что-то выдумывать. Один из примеров идеальных – это Мурари Гупта. Мурари Гупта это был очень возлюбленный, преданный Господа Чайтанья. Он пришел специально для развлечений. И когда пришел Господь Чайтанья, внешне он был уже очень пожилым человеком, был учителем очень уважаемым. И он преподавал очень честно ведическую науку, выделяя Сиддханту, Акхидеви, Прайоджану. И так как он был порядочный и честный человек, он выдавал весь комплекс ведической, или как корпус ведической литературы, чем говорят, все. Вот как Вивекананда, вот он тоже как такой интеллектуал, порядочный в этом смысле человек, вот он должен был как-то привнести. Он чувствовал, что он должен показать западному миру, что такое ведическая культура, ведическая философия. И мы знаем, как он излагал вот все пути достижения совершенства веды. Он говорил, что есть путь кармы, Вивекананда говорил. Есть путь гьяны, а есть путь бхакти, говорил Вивекананда. Знаете, да? Все честно. Это три равноценных пути. Вот. Каждый может пойти, как он хочет. И Мурари Гупта что-то в этом духе говорил. Карма, гьяна и бхакти. И точка. Вот такая вещь. Незначительная. Вот Прабхупада говорил, негодяй. Почему? Потому что он сказал, карма, гьяна, бхакти и точка. Это негодяйство. Это уже отравленный разум. Потому что это не одно и то же. Карма и гьяна – это путь тех, кто завидует Кришне, а бхакти – это путь тех, кто, наоборот, его любит. Это как ночь и день. И вот Мурари Гупта, представляете, в Навадвипе, он говорит, вот здесь карма, гьяна и бхакти. И точка. И мог маленький Нима это терпеть. Он не мог это терпеть. Ну и он там издевался над ним, есть вот эта история, что он как пользуясь вот этой привилегией маленьких детей, он начал его перекривлять во время его лекции, описывается. А где описывается? В Чайтанья Мангале, по-моему? В Чайтанья не описывается. Ну там учитель что-то говорит очень серьезно, есть путь кармы. Сидит Немая, говорит, есть путь кармы, там сидит. Там. Ну всех, вот это серьезное настроение у всех. Он всему там мешает. Ну ладно, его выгнали, как маленького мальчика. Мурари Гупта подумал, пойду Джаганнатхе Мишре нажалуюсь, что-то он распустился, их ребенок совсем. Вот. Немай устроил его. Перед тем, как он собрался Джаганнатхе Мишре, он пошел просад принимать. Знаете, да, эту историю? И он так пошел очень величественно. Там, сверху. И он кушал просад. И он взял, помочился ему прямо в тарелку. И такая разница. Моча, рис, халава. Давай все вместе, кушай. Нормально же. Есть разные пути. И Мурари Гупта был достаточно, сразу все понял. Это кушать нельзя. Очень демонстративно. То есть пока мы не чувствуем, что нужно жить чисто в соответствии с волей Господа, Все это будет та вещь, которая будет очень раздражать Господа Читания. Ну вот если в сферу переживаний войти, пытаться почувствовать волю Господа, Его настроение. То есть вот с преданным он как-то так общается. Будет вот только так. Только бхакти, только с любовью, только в полном знании, по моему плану. Тогда все будет в экстазе. Тогда будет просад везде. Моча будет в туалете. Будет перемешиваться все. Ну, так уместно. Мурари Гупта великий преданный. Великий преданный. Но он узнал Господа Читания именно в этот момент, когда он помочился в его тарелку. Но все это было правдой. Вот, и все стало на свои места. Сам сказал об этом. Это была Лила. Я думал, что так. Он же был руководителем. Как распространять сознание Кришны по всему миру? Надо деньги заработать. Он зарабатывал искренне. Но так как план Кришны был другой, Прабхупада говорил, Кришна мне все отобрал. А потом дал еще больше и денег, и последователей, и семью. Все отобрал, и семью, все отобрал. Ну, не обязательно, что у нас все отберет Прабхупада. Кришна, может, у нас что-то уже нормально. Прабхупада он был как бы... Ну, как... С самого рождения чистый преданный. Все, что он делает, все. Идеальный сценарий, он всем подает пример. Ну, судя по всему, что ну, к нам Кришна будет более милостив. Я не знаю, все так приуныли, я уже словно нахожу, как сказать, что там все хорошо, типа, нормально. С почитанием ведет нас куда надо. Ну да. Ну как бы у нас так. Щадящий режим. Ну и на самом деле у нас много. Как у нас, как он постепенно же делает, у нас много уже согласовано, я так подозреваю. Наша судьба с планом Господа Читания. Ну, я думаю, да. Как бы издалека. Что транс? Как Индрадина сами говорит. Операция, но под наркозом. Это же безболезненно. Падал всегда в доктрине. С детства. Только кажется. Прабхупада делал радхаяту по-настоящему уже в 7 лет. По-настоящему он не игрался. Но Прабхупада, как раз, он всегда был в экстазе. Это очевидно. Что кто-нибудь что-то завершит как-то. Будет вывод. А мы же прошли в прошлый раз, так как был выход по десятому. Я согласен, что там есть много что обсуждать. Но многих и нет сегодня. Так Кришна устроил. По объективным причинам. Не, ну, экстаз есть или нет? Как это все понимать? А? О, в разуме, да? А. Не обязательно через одного человека, это в идеале, если кто-то уже так выпрямлен. Но у нас есть вот этот принцип санги. То есть, если у нас есть несколько человек, с которыми у нас открытые отношения, то достаточно просто проявить высшую волю Господа. Потому что каждый интуитивно же чувствует, в чем воля Господа. Просто у каждого есть свои вот эти ограничения. Ну, это его немножко сдвигает, да? Но если вы пообщаетесь со многими, вы увидите, что все вот интуитивно все равно говорят об одном и том же. Вот, и это можно увидеть. Опять-таки, если у самого есть желание все-таки понять это до конца, можно увидеть, что преданных всех, несмотря на то, что каждый из них может в какой-то сложной ситуации, он всех и ведет в одну сторону. Просто каждый по-своему сопротивляется. Ну, как бы сказать. Но очевидно, это не признает. А только частно. И вот это вот общая составляющая, общий знаменатель можно увидеть. Конечно, нужны открытые отношения, конечно, нужно договорить, как мы часто говорим, не на полуслове. Открытые отношения – это когда мы в какой-то момент вот входим в это общее состояние, в момент общения, когда нам ум не мешает, или, как здесь говорится, ложное эго отсутствует как бы. Ну, когда люди расслабляются в отношениях, они вот выбирают вот это просто сопереживание друг с другом. И видно, что вот они, когда вот говорят и выражают свои чувства, они уже вот не спекулируют. Это ну, как вот от сердца идет, как они говорят. Вот это открытые отношения. То есть там нет вот этой защиты. Что такое закрытые отношения? Это значит, я иду, ум у меня в определенной позиции, и на самом деле я ну, как защищаюсь. Или навязываю себя, или защищаю свои убеждения. Вот в какой-то момент отношений, открытых отношений, это все уходит. То есть люди не защищаются, они просто чувствуют. Они просто чувствуют, и они чувствуют, что они друг друга чувствуют. Они просто выражают эти чувства. И вот там все проявляется. Так, есть такое, нет? Вот преданным важно доводить свое общение вот именно до такого. То есть, конечно, все начинается с того, и в нашей ситуации факт, что у нас каждый, ну, как ну, что-то придумал. То есть у нас каждого свой ум, и мы входим и начинаем общаться, да? И больше думаем, чем чувствуем друг друга. Поэтому кажется, что он, ну, как бы, ну, понятно, что думает-то по-другому, но кажется, что он и вообще против меня. Заметили? Человек вот что-то не так подумал, он не за меня. Ну, так это выражается. Как, недавно читал письмо Госвами Махараджа своим ученикам. Вопрос очень актуальный для нас. Как относиться к тому, что даже старшие преданные, там, на уровне учеников Прабхупады, иногда выражают разные точки зрения. И вот когда послушаешь их, ну, кажется, что вот один одно, другое другое, и как-то тут вообще в разные стороны. Хотя на самом деле ситуация совершенно другая. 99,9 всего, ну, понимания, оно тождественно у всех старших преданных. Ну, вот это в каком-то приближении, там, 0 какой-то, 0,01%, другое мнение. Но что делает психология индивидуалиста? Вот достаточно 0,1% разночтений, И он уже говорит, что этот человек вообще не я. Знаете, как секты эти происходят в этом? Еще мультфильм вот этот, да, анекдот. Да, вот. Ты христианин, христианин, ты адвентист, адвентист, ты адвентист седьмого дня, ты. И вот когда добрались до какой-то там загугулинка одной сотой, говорит, так ты такой-то адвентист седьмого дня, так умри же. И выбросил его там с моста. Смотрели этот мультфильм? То есть на самом деле мы в подавляющем большинстве аспектов мы единомышленники. Но вот это вот индивидуализм, вот чуть-чуть он не так, как я думает, все. Он меня вообще не понимает. Он меня вообще никогда не понимал. И вообще я всегда знал, что он вообще меня не любит. Все, развод. А что такое развод? Друг-враг. Все, то есть я еще больше что-то придумаю, все. Это индивидуализм. Это и есть вот это вот, вот это пхава, неосознавая нами, отчуждение. То есть вот означаю, что все, что я вот считаю правильным, это становится моим прибежищем. Ну да, если он мой друг, значит, он полностью это все должен принять. Потому что другой основы для сопереживания нет. То есть мое мнение, это и есть мое прибежище. Ну, вот это и есть личная жизнь, как можно сказать. А в отношениях, в открытых отношениях, что происходит? Когда преданные открывают свои умы, потом понимают, что это не главное, дают друг другу понять, что это не главное, это просто уходит в сторону, и они начинают чувствовать, что в главном-то они родные люди. И вот это начинает еще больше вовлекать их друг друга, потому что открытые отношения, они очень сладкие. Они очень сладкие. Когда это проявляется, я думаю, Боже, какая разница, что я так думаю. Это вообще это такая мелочь по сравнению с тем, что я сейчас чувствую. Да я готов 100 раз отказаться от этого уже. То есть это огромная сила блаженства, и люди вовлекаются, и из этого вовлечения возникает, вот это очевидно, что на самом деле это вообще вот так вот. А не как он думал и как я думал. Да. Да. Можно еще так сказать. Чтобы общаться на уровне сердца, достаточно просто отодвинуть свой ум. Достаточно. Потому что сердца уже есть. И они хорошие. С преданными все хорошо. Преданные все чистые. Все преданные искренние. А ум говорит... Ты смотри, вот что вот он там, или что-то, вот он, как он отреагировал на это. И все. Вот этого достаточно для вот этого независимого, индивидуального вот этого духа, чтобы отвергнуть человека. То есть не общаться с ним, представляете? Ну как не общаться? Ну он же вот такого-то там, такого-то, такого-то. Вот и все. Как с ним можно общаться? Если он считает, что нужно раздавать пластмассовую посуду на пире. Например, нельзя раздавать пластмассовую посуду, потому что там майя. Понятно, что он не преданный вообще. Потому что если бы он был искренне преданным, он же понимал, что нужно металлическое. Ну да. То есть с ним все ясно вообще. И с ним не нужно общаться. И мы даже не понимаем, почему он-то хочет пластмассу. Может быть, он вообще по другим. Не важно. Да. Ну, это смешно, я согласен. Но это очень серьезно. Люди не общаются из-за этого. Но если у каждого из нас есть вот это прибежище в каком-то общении, где разум более-менее чист, то по жизни вот устанавливается такое, ну, легкое состояние транса. Да, и вот. Если это есть, то какие-то вот моменты, где умы сталкиваются, она легче преодолевается. То есть, в всяком случае, ну, человек не сбегает, не убегает от отношений, он может досидеть, договорить. Вот сколько раз бывало, соберемся, вот, и 3 часа там идет только вот апробирование друг друга. Значит, борьба идет аргументов. И человек на 4-й час думает, что я тут вообще делаю? И уходит. Хотя через 4 часа и 5 минут должно как раз было все свершиться. Ну все, вот через какое-то время что-то отпустило, вот какая-то вот вещь. И все это уходит, и сразу понятно, что, почему, зачем этот разговор был. Вот Кришна, он контролирует процесс общения. И опытные преданные знают, пока не возникло вот это общего сопереживания, расходиться нельзя. Вот нельзя, пусть весь мир остановится. Преданные – это очень важно. Вот эти все неприятные ощущения, момент общения с преданными, они расплавляют вот эту нашу ложную пхаву, наш индивидуализм. А мы жертвуем этим. Почему преданные – это представители Шримати Радхарани? Ну, как это привилегия вообще общаться с преданными. Это вообще оскорбление, что я сейчас уйду. Это же оскорбление. Даже в приличном светском обществе нельзя уходить без спроса, ну, например. Как дурной тон. Вот как, приходите на конференцию, да? И вам не интересна конференция, вам просто выступить надо, потому что у вас свой доклад в плане. И даже если вы занятой человек, вы делаете свой доклад, и вы сразу уходите с конференции, это считается очень дурным тоном. И даже если вы большой начальник, то для приличия даже большие начальники 2-3 доклада вы слушаете, а потом говорят, извините, мне нужно удалиться, и уходят. Просто гуна благости. Ну, мы договорили, нет? Хари Кришна. Говорят, Рачимад Бхагаватам Киджай, Шла Прабхупада Киджай. Гор Преминанда.